Пароход должен был прибыть в Суйкоу на следующий день в 4 или 5 часов пополудни. Оттуда я должен был сесть на частный катер, чтобы совершить последний этап путешествия. Это была самая дорогая часть, и у меня оставалось немногим более 70-10 центовиков. Я оказался перед дилеммой. Я молился так: «Господи, я приближаюсь к Суйкоу. Должен ли я просто отказаться от поездки и купить обратный билет до Фуджоу?» Но в глубине души у меня мелькнула мысль: «Ты глупец. Почему бы тебе не попросить у Бога более дешевую плату за проезд, чтобы ты мог продолжать путь?» Я почувствовал, что прикоснулся к чему-то наполненному смыслом. Поэтому я помолился соответственно: «Господи, я не прошу у тебя денег, но я прошу тебя позволить мне совершить поездку в Чен-О». В моем сердце был мир. Я стоял на носу парохода. Ко мне подошел лодочник и спросил, куда я направляюсь. «В Наньпин или в Чен-О?» Я ответил, что в Чен-О. Он сказал, что отвезет меня туда за 70 центов, меньше, чем у меня было с собой. Как только я это услышал, я понял, что Господь-то все предусмотрел. Я позволил ему перенести мой багаж на его лодку. Поскольку эта часть путешествия обычно стоила 70-80 долларов, я просто не удержался и спросил лодочника, почему у него такая низкая цена. Он ответил, что его судно было арендовано местным правительством, но чиновник, занимавший переднюю каюту, разрешил ему взять дополнительного пассажира в заднюю каюту. Таким образом, он немного подрабатывал. Я помню, что в тот день купил немного овощей и мяса на те небольшие деньги, которые еще у меня оставались. Так я отправился в Чен-О. Обратный путь был ничуть не легче. В кармане у меня было всего 2 десятицентовика. Моя школа скоро должна была открыться, поэтому мне пришлось спешить обратно, как только закончились собрания. Я продолжал молиться. На третий день перед моим отъездом один миссионер пригласил меня поужинать с ним. Он сказал: «Мистер Ни, ваш визит оказал нам большую помощь. Вы позволите мне оплатить вашу обратную дорогу?» Услышав это, я почувствовал радость, но в то же время сдержанность, поэтому я ответил: «У меня уже есть тот, кто отвечает за меня». Он попросил у меня прощения за то, что обратился с такой просьбой. Когда я вернулся в свою комнату, я пожалел о том, что сделал. Я снова упустил свой шанс. Но когда я молился, в моем сердце был глубокий покой. На третий день, в день моего отъезда, у меня в кармане все еще оставалось всего 2 десятицентовика. Мой багаж отправили на пароход, и мой школьный товарищ проводил меня до набережной. А я все время молился: «О Господь, Ты привел меня в Чен-О. Можешь ли Ты не забрать меня обратно в Фуджоу? Ты несешь ответственность за меня и не позволяешь никому другому брать на себя эту ответственность. Я готов признать, что, возможно, был неправ, но я в это не верю. Ответственность лежит на Тебе. Ты сам сказал: давайте, и дастся вам». На полпути к лодке мой друг-миссионер прислал мне письмо через своего слугу. Я развернул его и прочитал: «Я знаю, что кто-то несет за вас ответственность. Но Бог показал мне, что я должен принять участие в вашем визите в Чен-О. Позволите ли вы старшему брату принять в этом участие? Пожалуйста, примите этот маленький подарок». Когда я получил деньги, я поблагодарил Бога, сказав: «Господи, эти деньги пришли как раз вовремя». Помню, что помимо оплаты обратного проезда, я потратил оставшиеся деньги на печать одного номера журнала «Возрождение». После моего возвращения я отправился навестить своего коллегу по работе. Его жена как раз была дома. Как только она увидела, что я вошел, она сказала: «Мистер Ни, я хочу с вами поговорить. Могу я спросить, почему вы дали моему мужу 20 долларов перед тем, как уехать из Фуджоу? Почему вы вложили деньги ему в руку и сразу ушли?» Я сказал: «Просто Господь показал мне, что после целого дня молитвы я должен отдать ему деньги. Поэтому, когда я встретил его на дороге, я отдал ему их». Она ответила: «А вы знали, что мы последний раз поели и использовали последнее топливо тем же вечером? На ваши деньги мы смогли купить рис и топливо, которых нам хватило до тех пор, пока несколько дней назад Господь снова не прислал деньги. Мы ждали у Господа 3 дня, прежде чем получили от вас деньги». Я не стал рассказывать ей свою историю. Но после того, как я вышел из ее дома, я размышлял по дороге. Если бы я держал эти $20 в кармане, они были бы мертвы, бесполезны. Но когда я их отдал, какими же полезными они стали? Итак, я поднял голову и сказал Господу: «Это первый раз, когда я по-настоящему увидел 6 главу Евангелия от Луки. Тут же я вновь посвятил себя Господу. С тех пор я буду давать. Я не оставлю никаких праздных денег в своей руке». Я всегда надеялся, что Бог сотворит чудеса благодаря моим даяниям, что Он ответит на молитвы, когда я буду давать деньги. Я не буду держать деньги в руках, позволяя им лежать без дела. Я не смею хвастаться тем, насколько я опытен в этом деле. Возможно, я отдал больше и получил больше, чем обычный человек. На самом деле, через мои руки прошло очень много денег. Я сейчас говорю как бы в неразумии. Я предпочитаю отдавать свои деньги, чтобы они могли творить чудеса и быть ответами на молитвы. Я не хочу, чтобы они были праздными и бесполезными. Молодые верующие должны с самого начала учиться управлять своими финансами. Лично я не люблю говорить слишком много, но хочу засвидетельствовать одну вещь. С 1923 года я много раз оставался без гроша в кармане, наверное, больше, чем любой другой брат в Китае. Я знаю свою историю и знаю, что значит последний цент. Но когда я испытываю нужду, Господь говорит: «Давайте, и дано будет вам». Сегодня я понимаю, что когда я даю другим, Бог восполняет мою нужду. Я знаю по опыту, что только те, кто дает, получают. Снова и снова мне показывалось, что если я буду щедро давать, Господь также щедро одарит меня. Я предпочел бы, чтобы обо мне говорили: «Брат не богат». Да, действительно, у меня есть деньги, потому что я всегда даю. Но отдача от этого многократно выше. Наш Бог никогда не скупится. Христианский способ управления финансами. Христианский способ финансирования заключается в том, чтобы не держать деньги крепко в руках. Чем крепче человек их держит, тем опаснее они становятся. Такие деньги будут бесполезны, они растают, как лед. Только когда даешь, денег становится больше. Если дети Божьи научатся давать, Бог будет творить чудеса повсюду. Жадность к деньгам обретает детей Божьих на нищету. Молодые верующие должны усвоить этот урок. Они не должны довольствоваться только тем, что спасены. Они должны научиться испытывать блаженство давать. Бог не может доверять тому, кто крепко держит деньги и не отдает их, потому что такой человек не заслуживает доверия. Чем больше человек дает, тем больше даст ему Бог. Во-первых, сеять для Бога. При всем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. 2 Коринфянам 9:6. Это место Писания также относится к принципу христианских финансов. Христиане дают деньги, но не сеют их на ветер. Не тот, кто сеет, получит больше, и не тот, кто сеет меньше, получит меньше. Бог говорит, что тот, кто щедро сеет, щедро и пожнет, а также тот, кто скупо сеет, скупо и пожнет. Ожидаете ли вы, что ваши деньги приумножатся? Если да, идите и сейте их. Если вы сеете, деньги будут расти. В противном случае все останется по-прежнему. Братья и сестры, неужели мы настолько глупы, что жнем там, где не сеяли? Многие молитвы о снабжении остаются без ответа, потому что мы жестокие люди. Жнем там, где не сеяли, и собираем там, где не рассыпали. Почему бы не взять немного денег и не посеять их? Почему бы нам не посеять свои деньги среди многих братьев и сестер, которые находятся в бедственном положении? Тогда мы сможем пожать их позже. Тот, кто крепко держит свои деньги в руках, ничего не получит. Вы увидели эту прекрасную картину? Павел говорит, что давать деньги на помощь бедным – это подобно тому, как верующие из Коринфа посылали их для удовлетворения нужд святых в Иерусалиме. Это не выбрасывать, а скорее сеять. Помните, деньги подобны зерну, которое можно посеять. Если вы встретите братьев и сестер, попавших в беду, и удовлетворите их нужды, Бог заставит эти деньги расти, пока вы не соберете урожай в 30, 60 и даже 100 раз больше. Новые братья и сестры должны научиться сеять. Тогда, когда они будут нуждаться, они пожнут то, что посеяли. Нельзя пожать то, чего не сеяли. Многие съедают все, что у них есть. Естественно, у них ничего не остается. Предположим, у вас есть 100 фунтов зерна, и вы засеваете половину из них. На следующий год у вас будет урожай, и так далее, год за годом. Не съедайте все, что у вас есть, оставляйте немного для посева. Многие христиане только и делают, что потребляют. Неудивительно, что в день нужды нет ни приумножения, ни урожая. Позвольте Богу направить ваши деньги на посев. Во-вторых, приношение Богу. Слово Божье о нуждах очень ясно изложено в Ветхом Завете. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка?» Малахия 3.10. Так сказал Бог народу Израиля. Это дает тот же принцип, который мы только что объяснили. Народ Израиля жил в глубокой бедности. Если бы они попытались следовать Малахии 3.10, они, вероятно, сказали бы, что если их 10 мешков риса недостаточно, то как может быть достаточно 9 мешков? Если их 10 мешков муки недостаточно, то может ли быть достаточно 9? Такие глупые слова произносят обычные люди. Бог упрекнул народ Израиля, сказав: «Человекам это невозможно, Богу же все возможно» Матфея 19:26. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка?» Позвольте мне сказать вам, что 10 мешков – это причина бедности, в то время как 9 мешков – это причина изобилия. Кто-то может считать, что чем больше у него денег, тем лучше его финансовое положение. Но такой человек не знает, что это основная причина его бедности. Если мы приносим это Богу, мы получаем благословение. Если мы удерживаем это в своих руках, мы будем прокляты. Десятый мешок, который мы приносим в хранилище Бога, станет нашим благословением. Если же мы его удерживаем, то это будет нашим проклятием, и даже остальные 9 мешков будут поглощены. Удерживая то, что принадлежит Богу, мы увидим бедность. В-третьих, расточительство для Бога. Иной сыплет щедро, ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Притча 11.24. Многие не сеют, поэтому у них ничего не остается. Но те, кто сеют, становятся богатыми перед Богом. Это также показано нам в Слове Божьем. В-четвертых, траты для Бога. Есть еще одно замечательное событие, о котором мы должны упомянуть. Когда пророк Илия молился о дожде, страна страдала от сильной засухи. Царь и его главный управляющий отправились на поиски воды. Такую нехватку воды можно легко понять. Но когда Илия принес жертву и помолился о дожде, он приказал им полить водой жертву для всесожжения. Вода в то время была драгоценной, и все же Илия заставил их трижды полить жертву, пока вода не потекла вокруг жертвенника и не наполнила ров. Учитывая тот факт, что дождь с неба еще не пролился, не жалко ли было проливать столько воды? А что, если дождя не будет? Но Илия приказал им вылить воду. Он опустился на колени и помолился, чтобы Бог послал огонь, который уничтожил бы приношение на жертвеннике. Бог услышал эту молитву, а также его молитву о дожде. Он ниспослал сильный дождь. Позвольте мне сказать вам, если вы хотите, чтобы небеса послали большой дождь, вы должны сначала вылить свою воду. Если вы будете экономить воду, вы не получите ее с небес. В этом и заключается проблема многих людей. Они крепко держатся за то, что им принадлежит, и все же ожидают, что Бог услышит их молитвы. Бог готов прекратить засуху, но Он ждет, пока люди выльют воду. Человеческая мысль всегда направлена на то, чтобы иметь наготове путь к отступлению. На случай, если не пойдет дождь, есть, по крайней мере, 12 ведер с водой. Но те, кто считает ведра с водой под рукой, никогда не увидят воды с небес. Тот, кто хочет получить воду с небес, должен быть готов, подобно Илии, расходовать воду, которая есть под рукой. Пусть все будет потрачено. Не только скот и овцы, но и вода, которая есть в наличии. Тот же принцип применим и к вопросу денег. До тех пор, пока новообращенные не избавятся от власти мамоны, путь церкви никогда не будет прямым. Пусть же все мы будем посвященными Богу людьми, которые все положат на алтарь Божий. В-пятых, обеспеченные Богом. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом, Филиппийцам 4:19. Это поистине удивительный стих. Верующие из Коринфа были скупы на пожертвования, а верующие из Филипп были щедрыми. Филиппийцы снова и снова посылали апостолу Павлу припасы. Павел, в свою очередь, отвечал им, что его Бог восполнит все их нужды по своему богатству в славе во Христе Иисусе. Братья и сестры, вы понимаете, в чем чудо этого стиха? Павел особо упомянул «моего Бога», то есть Бога того, кто получил деньги. Ибо разве филиппийцы не присылали Павлу деньги? «Бог мой да восполнит». Он снабдит тех, кто снабжал Павла. Именно Бог получателя дара восполнял нужды тех, кто его дает. Сегодня многие пытаются ухватиться за послание к филиппийцам 4:19. Однако видим ли мы в этом стихе, что Бог обеспечит дающих, а не просящих? Только дающие имеют право использовать этот стих. Те, кто не дает, не имеют права на эту привилегию. Сделав даяние другим, вы можете сказать: «О Боже, удовлетвори сегодня все мои нужды по богатству во Христе». Бог удовлетворил все нужды только филиппийцев. Бог обеспечивает по принципу даяния. Когда у вас в кадке почти не останется муки, а в кувшине масла, не забудьте сначала испечь небольшой опреснок для пророка Божьего Илии. Тогда горсти муки и нескольких капель масла вам хватит на 3 года и 6 месяцев. Кто когда-нибудь слышал о кувшине с маслом, которого хватило бы на 3,5 года? Но если вы сначала испечете лепешку для Божьего пророка из муки и масла, то будете сыты долгие годы. Этой горсти муки и этих капель масла недостаточно даже для одного приема пищи. Тем не менее, если их сначала отдать Богу, они могут поддержать вас на всю жизнь. Таков способ, которым христиане распоряжаются своими финансами. Христианский путь заключается в даянии. и Ветхом, и в Новом Заветах изложено одно и то же учение. Бог не хочет, чтобы мы были бедными или бедствовали. Если среди нас есть бедность и страдания, то, возможно, мы слишком крепко держали свои деньги. Чем больше мы себя любим, тем больше будем голодать. Если не решить вопрос денег, то ничего не будет решено. Для тех, у кого большие деньги, угроза бедности близка. Возможно, я не могу подтвердить другие вещи, но вот что я могу засвидетельствовать. Чем крепче человек держится за деньги, тем беднее он становится. Давайте отпустим наши деньги и позволим им быть в обращении, творя чудеса для Бога. Скот на тысячи гор и овцы на 10 000 холмов принадлежат Богу. Кто, кроме глупца, мог бы подумать, что он должен их заработать? Все, что нам нужно сделать, это просто принести все это Богу. Мы должны давать деньги, как только они к нам приходят. Мы должны заботиться о нуждающихся братьях и сестрах. Копить для себя – это глупость. Путь христианина заключается в том, чтобы давать. Пусть все деньги в церкви будут живыми деньгами. Тогда, когда вы будете в нужде, Бог сотворит чудеса, даже пошлет птиц небесных, чтобы они помогли вам. Посвятите себя Слову Божьему, иначе у Бога не будет возможности исполнить свое слово в вас. Сначала отдайте себя Богу, а затем отпустите свои деньги, чтобы Бог мог дать вам. Конец книги.